Dude, what does mine say?
Sweet! What about mine?
Dude, what does mine say? Party like a
rock star, kick a little ass. Скажи мне, ты когда последний раз слушал аудиокнигу?
Дай-ка подумать. Мне кажется, очень давно. Я как-то больше... Бумажные.
Я могу сказать, несколько месяцев назад ты слушал в моем исполнении один рассказ, да?
Правда, да. Слушай, вот абсолютно точно это был последний раз. Блистательно, блистательно.
Ага, до этого?
А до этого очень давно.
Очень давно. Ну, у тебя опыт такой есть.
Да, я вообще все помню аудиокниги, которые слушал, но это было давно. И в основном, причем это было в юношестве, в деревне, мы слушали скачанные заранее записанные аудиокниги, радиопостановки и так далее. Но все отложились в памяти, кстати говоря.
Я тоже помню практически все аудиокниги, которые слушал, ибо их немного, но у меня ощущение, что они все были разного плана. Я просто поясню на примерах сразу. Если я слушал Гришковца в исполнении Гришковца, то это была запись человека, который сидит и читает книгу. Там слышно, как он перелистывает страницы.
Он плохо помнит, что сам написал, тем более.
Да, и, соответственно, это читает Гришковец с его, сам знаешь, не идеальной дикцией, его дефекты речи. Это все, конечно, приятно в спектакле его звучит, но аудиокнига... Ну, кто-то бы, наверное, поморщился. Представь человек, который захочет послушать, ознакомиться с творчеством Гришковца, но он не знаком еще с его театральной деятельностью. А до этого этот слушатель, читатель, слушал только от профессиональных дикторов книги. И тут, представляешь, Гришковец читает.
Это необычный опыт. Но это, по сути, аудиоспектакль, да?
Не совсем, как раз таки...
А потому что автор читает, разве нет?
А, можно так сказать. Но я хотел перейти дальше к аудиоспектаклям. Мне однажды...
Давай.
...году в 2007... У меня 2007 такой год отчета, потому что я переехал в Нижний Новгород как раз, и... Цивилизация и технологии обрушились на мою голову, да? ВКонтакт появился, короче. А, так вот, тогда еще мы пользовались. Блин, у меня кот подошел и начал играть погремушкой. Все. Тогда еще мы пользовались дисками вполне себе. То есть я игры мог устанавливать с диска на ноутбук, и это было в порядке вещей.
Помню те времена. Я еще всеми позвоночными дисками пользовался тогда, в 2007.
Кстати, вернусь еще к теме твоей больной спины сегодня в этом выпуске. Так вот, и я тогда приобрел диск с аудиоспектаклем братьев Стругацких «Пикник на обочине».
Круто, потому что у меня яркое воспоминание прошлого — это аудиоспектакль братьев Стругацких «Трудно быть богом». Понимаешь, я человек, как сказать, аналоговый на самом-то деле. Я человек из прошлого, поэтому ты говоришь, что для тебя обрушились технологии, а это, наоборот, старые технологии, потому что аудиоспектакли, они же радиоспектакли, существовали очень давно, я сколько себя помню. Можно было включить «Радио России» вечером и слушать какой-нибудь спектакль, совершенно потрясающий опыт.
Да, я к этому и вёл.
Сколько я таких книжек слышал, да. И это, кстати, роскошная совершенно постановка была. Это прямо спектакль с фоновыми звуками, там много актеров, они читают по ролям, там закадровый голос Светланы Сорокина читал. До сих пор вспоминаю, очень мощно.
Я полагаю, что это одной и той же студии, наверное.
Это вот Радио России сами занялись, все это организовали.
Ты про Стругацких?
Режиссер. Про Стругацких.
Да. Ага, ну просто я на тот момент, я не изучил, кто этим занимался. Но меня поразило, во-первых, что один из читающих одного из персонажей центральных, точнее, главного героя, да, там озвучил Николай Караченцев. Я, естественно, его знал, конечно же, и голос его супер харизматичный, да, это, наверное...
Я думаю, довольно узнаваемый для прошлого поколения особенно, да.
И в тот момент я еще не слышал никогда, то есть я по радио слышал постановки, не вспомню, но большинство было похоже на... где один человек читает, и, возможно, местами где-то подложки фоновые для атмосферы создавались. Но здесь...
Да, они все разные по качеству, да, собственно, как и современные аудиокниги. Они настолько разные, кто во что гораст, что называется.
И вот у Стругацких как раз-таки тут атмосфера создавалась еще и звуками. То есть если они заходили в бар, там звуки бара, звон бокалов.
Шумит толпа, щелкаются бокалы. Да-да-да, это круто, невероятное погружение. Вообще здорово, когда настолько запариваются. Но это не просто, прямо скажем. Я вспомнил, я последнюю аудиокнигу читал, это продолжение 17 мгновений весны. Я не знаю, рассказывал я когда-то об этом или нет. Вообще, у книжки есть продолжение, я название не помню, к сожалению. Суть в том, что отец Игоря Верника, режиссер, он решил сделать аудиокнигу, аудиоспектакль, и позвал тех же самых актеров, чтобы они читали свои роли. То есть Тихонов озвучивает Штирлица, там есть Табаков и так далее. Представляешь? Мюллера по-прежнему озвучивает Броневой. И это прям полноценное продолжение. Начинается ровно в тот момент, где заканчивается сериал. То есть он едет в Берлин.
Прекрасно. Прекрасно.
То есть такая штука существует, и вот ее я слушал. Но я вам скажу, ребят, что это не так увлекательно, как фильм и телефильм смотреть оказалось.
Ну, на тот момент я уже читал «Пикник на обочине». Естественно, наверное, не один раз до этого, потому что я рос на Стругацких. И я впервые ощутил, что в книге есть моменты, где немного страшно становится.
И книжка сама по себе была не очень-то, на самом деле. Я просто, наверное, раньше тебя читал, и мне совсем прям страшно было.
Она была некомфортная, возможно, но в детстве я как-то не воспринимал особо именно как... Ну, там хоррор-элементы, знаешь, такие проснулись в аудиоверсии.
Есть, слушай, мартышка там страшная, например, да? Там, или просто мутант,
да,
мутации
это,
и прочие
это
вещи.
Ты говоришь про некомфортный момент, да. А вот именно в записи, представляешь, на все это еще накладывается довольно страшный звук. И там, когда
он... Коричневый шум какой-то.
Впервые видит зомби, да, который возвращается в семью, там откуда-то в темноте, силуэт, и все это, ну, это было страшно. То есть я в 2007 году лежал в общаге, в плеере слушал эту книгу, и мне было страшновато. Да. Класс.
Ну, это просто высший пилотаж, значит, сделано добротно, что говорить. Кому интересно, ребят, приказано выжить называется роман, и, соответственно, 84-го года с аналогичным названием «Радиоспектакль» существует. Вот. Вдруг кому-то интересно, что дальше со Штирлицем произошло. Mm-hmm. Там много романов, но это ближайший после 17 мгновений весны.
Наверное, я уже не помню, когда последний раз до этого года я слушал аудиокниги, но весь мой опыт в основном упирался в то, что мне не нравились дикторы. Мне не нравилось, что книгу читает один человек, не меняя интонации, голоса и так далее. Это было как-то портило ощущение. Я помню, что я слушал Гарри Поттера, которого читал Клюквин.
Я думал, Алан Рикман, потому что Алан Рикман, конечно, роскошно читает, и все, кто английский язык изучают, я думаю, просто наслаждаются звуками голоса. Или там Стивен Фрай, например, тоже многие книжки надиктовывает. Я, к сожалению, не настолько хорош, чтобы слушать. Завидую белой зависти всем, кто может.
Очень жаль. Я бы с удовольствием многие вещи слушал. Например,
Клюквин ничего, у него красивый тембр.
Клюквин, да, я обожаю голос Клюквина. Но в оригинале, да, конечно же, есть вообще что-то потрясающее, нам недоступное. Возможно, когда-то я начну понимать английский язык.
Обязательно, это будет, я верю, обязательно.
Уровне, да, и буду слушать книги в исполнении Дэвида Теннанта, его подкаст, например, я переслушаю. У Дэвида Теннанта есть подкаст, он приглашает к себе различных звезд и с ними болтает, и это супер приятно, даже не понимая, о чем они говорят. Так вот, вернемся к аудиокнигам. Аудиокнига — это совершенно другое произведение. Это не та книга, которую ты будешь читать сам.
Я согласен, если честно. Даже спорить не стану. У нее другой способ восприятия информации, следовательно, другое качество усвоения материала. Ну, вообще все другое на самом деле. И ты даже по-другому запоминаешь, по-другому представляешь, по-другому погружаешься. Это какая-то отдельная форма, мне кажется, искусства.
Знаете, у вас, это даже мемный такой момент, ностальгический, когда ты читаешь книгу и в какой-то момент понял, что последние пару абзацев ты читал глазами, а задумался о чем-то другом, и ты такой возвращаешься, да. Думаете, такого нет в аудиокнигах? Конечно, есть, потому что...
Переслушать, да, приходится?
Да, потому что, когда ты слушаешь аудиокнигу, у тебя работает зрение, и ты можешь отвлечься визуально на что-то и выпасть элементарно. Поэтому, если читать книгу классическими глазами, у тебя больше сосредоточения, скажем так. А здесь...
А представляешь, люди слабовидящие, которые брали, читают. Они, знаешь, что-то задумался, вводил пальцами, и последний абзац вообще что-то не запомнил. Пришло. Вот у них свои мемы тоже такие.
Да.
Приходится перещупывать, понимаешь, последнюю страницу.
Да, представляешь, слабовидящий детектив такой, я, кажется, что-то нащупал.
А можно я две аудиокниги из своего опыта? Давай. Вот ты сказал, что тебя раздражало, что один автор читает, и как-то, ну, в общем, без изюма.
Я еще не все сказал, что меня раздражало, кстати. Я бы хотел продолжить мой длинный список.
Да-да-да, это я держу в памяти. Ага. Просто две аудиокниги меня сильно впечатлили в этом плане. Это «Мастер и Маргарита» в исполнении Вениамина Смехова. Ну, знаешь, да? От Вениамин Смехов, Атос, ну, все знают. В общем, шикарный. Может быть, кто-то его знает, как отец Альки Смеховой, я не знаю. Ну, в общем, это шикарный советский актер. И это просто что-то фееричное, потому что он читал по ролям какое-то, не знаю, виртуозное владение голосом. Я, если честно, не ожидал. То есть Коровьев одним голосом говорит, Бегемот другим. Он даже женские голоса изображал. Это прям мощно. И Воланд, представляешь, он и выглядит как Воланд на самом деле, внешне. В общем, это мощная штука. Я думаю, если кто-то хочет «Мастер и Маргарита» перечитать, переслушать, это вот прям один из лучших вариантов, который сможете найти. И второй вариант, у меня был прям невероятный опыт, это самый потрясающий опыт в жизни, когда я не знал, что я слушаю. Я сидел на кухне, как я уже говорил, вечером, и слушал «Радио Россия», такой я старый, и там был аудиоспектакль с этими звуками, с плеском воды, с фоновой музыкой и так далее. И какая-то совершенно магическая атмосфера чарующая, про путешествие на лодке какой-то, каким-то загадочным местам, болотам. Это было очень интересно и здорово, я оторваться не мог. Я не знал, что это, потом, когда нашел, каково было мое удивление, что это книжка, которую я пока не читал, моего любимого детского писателя Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Ага. Но это еще не все удивляет. То есть, представляешь, когда тебе очень нравится, потом кажется, что это твой любимый писатель, это уже здорово. Но когда я полностью послушал эту аудиокнигу, этот аудиоспектакль, еще одно было удивление. Оказалось, что все персонажи — это один актер Александр Быков. А там было и девушки были, и женщины, и бабушки, и дедушки. И он, и это просто бог. Ну, там чуть-чуть обработан голос, но это просто невероятно. Я не мог поверить в это, что один актер на это способен. Это очень здорово, всем рекомендую.
Насколько тоже сознание может работать, что из-за контента, из-за содержания, скажем так, ты можешь не заметить, что женщину озвучивает мужчина, и он ее не женским голосом озвучивает, а своим, просто он так подбирает интонацию, что тебе кажется, что был женский голос. У меня был забавный вообще случай. Один мой одногруппник ко мне пришел и сказал: «Слушай, я вот сейчас смотрю уже третий сезон «Теории большого взрыва», и почему-то всех один человек озвучивает. А я же начинал смотреть, там точно этот, там был женский голос. Я говорю, ну, нет. И мы с ним специально сели пересмотреть. Он говорит, в натуре это все Денис Колесников. Магия. Да, просто он... Причем это Денис Колесников не из тех людей, которые круто играют разные голоса, да, он не сильно отличается у него, ну, там, кардинально, там, 2-3, наверное, разных голоса есть для персонажей, остальное очень похоже. И вот он все равно интонация. И то, что ты смотришь на женщину, ты думаешь, что она вроде женским.
Да, да, я прям понимаю этот эффект, потому что я тоже смотрел в «Кураж Бомбея», «Теорию большого взрыва», первые сезоны. Прям абсолютно понимаю. Потом еще у тебя есть иллюзия даже некая, что ты смотрел, как будто бы и там и разные актеры были. Иногда бывает другой эффект, когда ты не понимаешь, на каком языке смотрел. Тоже забавно.
О, да, прекрасно.
Давай вернемся к минусам аудиокниг, будем их песочить.
А, минусам аудиокниг. Когда я слушал прекрасного Клюквина, я все время думал, что он Клюквин. Но это непосредственно как раз-таки то, о чем я хотел сказать. Таких авторов, которые в одиночку сидят и записывают аудиокнигу, их никто не редактирует. И нет режиссера дубляжа, который поправит неправильное ударение.
И Клюквин... И скажут ему, прекрати конфетки есть сладкие, ну, перед записью.
Я уверен, что Клюквин, так же, как и Бурунов, да, гений тоже дубляжа, знает все эти правила. Клюквин выдающийся актер дубляжа, между прочим, не меньше, чем Бурунов. Просто Бурунова вы все знаете, он медийный все-таки, а еще и актер. А Клюквин, он мало нам встречался в роли вживой, как он играл лицом. Так вот, и он знает наверняка, что сладкое не надо накануне есть, чтобы слюни не текли и все такое. Но ударение нужно соблюдать. И в этом «Гарри Поттере» Клюквина потрясающее количество ошибок в ударениях было. Меня это бесило жутко. И я начинал над некоторыми словами из-за этого задумываться даже, а прав ли я, да? Может быть, я про некоторые слова, конечно же, гуглил и выяснял, что тут я ошибаюсь. Но ударений ошибок было полно. Так же, как и я ошибался в его фамилии. Всю жизнь думал, что он Клюквин, а ты, например, Юрия Коваля думал,
это
что он
ты
Коваль.
Так... Да-да-да, всю жизнь думал, что он Юрий Коваль, наоборот. А он оказался Коваль. Ужас. Вот просто ужас. Меня это, такие вещи выбивают из колеи. Я на днях узнал, что Чак Паланик, всем известный писатель, на самом деле Паланик. И везде это написано. Как, почему мы не знали об этом? Я могу объяснить, почему я так думал. Он же американец украинского происхождения, украинского. У него родители, да, с Украины. И поэтому он даже пишется по-английски как Палагнюк. Он Паланюк в оригинале. Но он-то американец уже, и поэтому он Паланик. Этот ужас. Я не знаю, как теперь говорить Чак Паланик и не быть придурком при этом. Мы уже все привыкли.
Отчетливо помню, как один момент я узнал, что пчелу играл Павел Майков.
Что? Погоди, да, это я уже тоже выучил, выучил.
Может быть, поэтому он пчела, а не пчела.
Да, ты Клюквину отомстил, в общем, за его неправильное ударение и называл его Клюквином, а он, если бы он мог услышать это, он бы ёжился.
Да, так вот, и книги вряд ли кто-то редактирует, поэтому никто не проверял, я на своем опыте знаю, мои записи для... сайта Litres в проекте «Чтец». Ну, там одна моя запись одобренная. Ну, соответственно, никто не проверял, просто сказали: «О, спасибо, у нас теперь есть запись».
Я проверил, я все прослушал, все прекрасно.
Да, потому что ты не представляешь, сколько времени тратил, останавливался каждую минуту. Если я зажевал какое-то слово, не дай бог, я перезаписывал. Этих зажеванных слов у авторов, у дикторов аудиокниг полно. Ничего страшного, потому что ты 100 часов книги слушаешь. Да ну, из-за одной ошибки тебе ничего, она не сделает погоду, ты не расстроишься и не скажешь, что книга была плохая, правильно? И это не у него одного.
У тебя еще и текст был сложный, там много слов, которые вышли уже, да, из употребления и так далее.
Чертов Лесков. Не люблю.
Да, но это не самый простой автор, ну, на самом деле один из моих любимых, но совершенно не самый простой, и браво, браво. Это не на правах рекламы, реально я послушал и получил удовольствие большое.
Спасибо, но я не зарабатываю на этом, так что да.
А, ну
кстати,
вот.
Надо зайти, у меня же там мою запись покупают за 35 рублей, кажется, или нет, или мне 35 рублей идет с каждой покупки. Но я не проверял этот кабинет уже, наверное, с прошлого лета. Надо зайти.
Ждем новых книг от тебя. Да, я думаю, все, кто слушает наш подкаст, согласятся, что у тебя приятный тембр. Поэтому было бы интересно. Но побольше Лескова желательно, чтобы вообще слова непонятные были все. Каждое гуглить приходилось.
Так вот, я вернулся тут к аудиокнигам.
Угу.
И все дело в том, что ты меня пожурил тут один момент за то количество подкастов, которые я слушаю. Оценив количество...
Извини, пожалуйста.
Да, оценив количество времени, которое я трачу, которое мне хотелось бы тратить на прочтение книг, а списки у нас с тобой, сам знаешь, да, колоссальные, как бы список Путина отдыхает. Вот. И мне захотелось сделать паузу и послушать уже что-нибудь. Например, ну, чем я был занят последние дни? Я послушал 3 книги из трилогии...
Uh-huh.
Джо Аберкромби. «Земной круг» — это, наверное, вся вселенная называется, а трилогия у него называется «Первый закон». Так вот.
Точно. Сейчас один из самых таких топовых, да?
Да, фантастов. В интернете идут споры, кто-то говорит, что какой вам Мартин, есть же что-то гораздо лучше. Я вам сразу успокою. Это ему далеко, конечно же, до Мартина, но тут сосредоточение у него идет совершенно на другом. Это тот же жанр. Это очень похожая трилогия на книги Мартина про «Игру престолов», про «Песни льда и пламени». Он не скрывает, что он вдохновлялся, поэтому параллелей огромное количество. Но здесь нет такого задротства, как у Мартина, на геральдике, званиях, землях и так далее. У него же все, у него без карты невозможно было «Песни льда и огня» читать, потому что там каждый раз он называл какие-то кучу названий. Тебе нужно было смотреть карту, ага, понимаешь, откуда кто идет. Здесь условно упрощен мир до такой степени, что сам автор говорил, никогда не будет никакой карты, потому что я хочу про персонажей вам рассказывать. Поэтому у вас будет север, юг, запад, восток, 4 направления, и все.
Mm-hmm.
Вот. Ну и как бы я рекомендую, тем не менее, несмотря на то, что это не такая грандиозная толстовщина, как... Джордж Мартин, но это...
Вот бы Толстой офигел, да, от такого сравнения, я думаю, он бы сам не осилил, мне кажется.
А почему? Так его же говорят, все же... Ну, я читал, по крайней мере, такое, что говорят, что письмо Мартина, оно очень похоже на Толстого, что огромное...
Мне интересное мнение самого Толстого просто на этот счет, понимаешь? Это было бы забавно, крайне, ну, прямо очень интересно.
Так нет, мне интересно мнение Толстого на свой счет, так как у меня немного есть что претензий, как я ему предъявить.
А есть, у него никак пишут, он вообще... Есть знаешь, паблики даже, где из его дневников дергают цитаты, они у него тем более такие короткие записи и очень афористичные. И он прям писал, что вот опять муть написал очередную, там что-то в таком духе, представляешь? Он был весьма самокритичен, при этом, я думаю, высокое очень мнение о себе. Такая вот амбивалентность наблюдалась. Он прям, есть какая-то прям известная цитата, что вот типа опять тягомотина какая-то длиннющая. Это очень смешно, конечно, читать. Или там, ничего не делал сегодня, объелся сладкого, врал. Недоволен собой очень.
Да, очень люблю эти.
Да, и почитайте цитаты, дневники Льва Николаевича, это, конечно, очень приземляет.
Есть, кажется, Твиттер или какая-то еще страница в Инстаграме точно есть, которые каждый день пишут часть дневника.
Да-да-да, есть во всех соцсетях, есть.
То есть можно даже погрузиться и подумать, что это Толстой сейчас живет и пишет это. Где-то в российской глубинке.
Самобичеванием занимается.
Да. В целом, учитывая, что у нас в России до сих пор есть места, где Толстой, если бы сейчас оказался, он бы не понял, что он в будущем находится. Легко представить. Так вот, вернусь к своей любимой теме. Я неоднократно уже говорил, что русский перевод «Песни льда и огня» Джорджа Мартина... Буду называть «Игра престолов», ладно? Просто кто не знает, это только первая книга «Игра престолов», а весь цикл называется «Песни льда и пламени». А сериал решили назвать по названию первой книги. Так вот, в переводе в российском это вообще довольно легкое чтиво. Очень легко читается. Я бы сказал, что читается как Гарри Поттер. Вот мне так показалось. Я залпом проглатывал текст. Он был не такой увлекательный, знаете ли, как сериал. Там не было обнажёнки и всё остальное. Потому что это буквы. Это буквы.
Ну, зато там расчленёнка была. Зато. Там даже в этом, в рассказах, которые предшествуют.
Нет, обнажёнка была, я имею в виду, что картинок там нет. То есть,
картинок нет.
Вам надо читать, блин. Прям, представляете?
Придется представлять снова, использовать воображение. Ну, лок.
До сих пор, кстати, я занят поиском того мема, где Кристоф Вальц сидит с книжкой и говорит, это как кино, которое показывают прямо в голову.
Да, класс. Я такую же шутку видел в Гриффине, когда тоже Брайан пытался объяснить каким-то девушкам, зумершим в баре, что такое книги. Он говорит, ну это как интернет, только из дерева. Ну это как журнал, только толстый. Это было очень смешно. Окей, возвращаемся.
Перевод. Теперь от аудиокниг спустимся еще дальше. Российский перевод какой-то зарубежной книги — это совершенно другая книга. Не кажется тебе?
Да, конечно, кажется. Я поэтому, с одной стороны... Как будто бы недооцениваем мы переводчиков иногда. Они не получают той заслуги, которую должны,
они
потому что они как будто бы соавторы, да?
Да, они пишут совершенно другую, но тоже крутую книгу, понимаешь?
Да, иногда прям очень крутую. Моя любимая история про то, что кто-то там приехал, какой-то писатель в Советский Союз, и с удивлением обнаружил, что очень популярен писатель, один из моих любимых, кстати, Курт Воннегут. И ему объяснили, ну, понимаете, он в переводе очень выигрывает, сказали. Вот есть такие писатели, которые на русском даже лучше звучат. Например, кстати, Рэй Брэдбери тоже один из моих любимцев. Я почти с уверенностью могу сказать, что на русском он гораздо более интересный писатель, особенно в переводе Норы Галь. То есть это какие-то очень такие тонкие, mm-hmm. поэтичные тексты, а на английском это теряется. Вот честно, мы читали на английском в школе, совершенно не торкало. Вот такая. А может быть, дело в том, что я недостаточно, конечно, владею языком, но так бывает, представляешь?
Получается, что если прям натянуть сову на глобус, можно сравнить любой перевод книги с адаптациями Волкова, да, когда он первый раз решил перевести Фрэнка Баума и написал «Волшебника изумрудного города», а потом решил сам уже писать, потому что настолько он настолько сильно
попёрло.
Да, либо первый перевод «Властелина колец», который меня обманули в детстве. Я-то считал, что я «Властелин колец» читал, но потом уже в зрелом возрасте я выяснил, что я читал не «Властелин колец», а краткую версию.
Муравьёва, что ли, читал?
«Библию для детей».
А, это окей. Да, я понимаю.
Она, несмотря на это, она большая, это тоже довольно массивная книга, и там сюжет не теряется.
Давай расскажем нашим юным слушателям, что на самом деле нас все детство обманывали постоянно, и огромное количество книг мы читали либо в сокращенном виде, либо в переложении. Например, «Алису в стране чудес» первый раз я прочел. Я не знал, что это не Алиса, это переложение Бориса Заходера. То же самое касалось Винни-Пуха, Милна. То же самое касалось Гулливера, который был сокращен вообще там раза в 3-4. То есть это гигантский там памфлет политический, там очень много разных локаций, и это все было выкинуто вообще в помойку. Или, например, классический пример — это Тарас Бульба, откуда в школьной версии вырезаны вообще все жестокие сцены, а там их очень много. Это, ребята, «Игра престолов» практически с головами на кольях там и так далее. Вот. И очень много книг вот таки, в таком виде пришло к нам. Потом пришлось перечитывать, представляете?
Да. Ну и я должен прочитать Мой любимый мем. Мы же тут часто в нашем подкасте озвучиваем мемы. Это не менее смешно. Про «Властелина колец» все этот мем наверняка знают. Кто не знает, я прочитаю. Перевод Муравьёва и Костяковского. Боромир, превозмогая смерть, улыбнулся. Перевод Григорьева и Грушецкого. Тень улыбки промелькнула на бледном, без кровинки, лице Боромира. Представь, да, разница какая. Перевод Каменкович и Карика. Уста Боромира тронула слабая улыбка. Оригинал Толкина. Боромир смайлд.
Смайлд, да-да. Это потрясающе просто.
То есть, обожаю. Если мы ругали, возможно, сокращенный перевод Муравьёва-Костяковского, да, то, возможно, он не такой сокращенный. Местами он увеличивал предложение из двух слов до раз, два, три, четыре, пять. До пяти слов.
Ну, понимаешь, что вдохновение было просто, ну.
И еще история, которую я давно-давно в одном из подкастов рассказывал, но мне кажется, может быть, тогда запись была плохая, никто не слышал. Давай ремейк делать старых выпусков. Олег Дорман рассказывал. Я был учеником Семёна Львовича Лунгина. Однажды мы сидели на кухне у него дома и писали сценарий. В это время зашла жена Лилиана Лунгина, та, которая перевела со шведского «Малыша и Карлсона», и которая корпела над очередным переводом в комнате. «Мальчики», — огорченно сказала она, — «у меня там герой идет по аэропорту и держит...» Блин, простите. «У меня там герой идет по аэропорту и держит в руке гамбургер. Я не знаю, что это такое». «Похоже на макинтош», — сказал Лунгин. «Наверное, какой-нибудь плащ». Хорошо, обрадовалась Лилиана, напишу, что он перекинул его через руку. Через несколько минут она вернулась и убитым голосом сообщила. Он его съел.
Кстати, давай, пользуясь случаем, расскажем про Олега Дорма и Лилиану Лунгину. На самом деле, Лилиана Лунгина — это мама, кстати, Павла Лунгина, известного режиссера. А еще, кроме этого, она удивительно, как сказать, известна своей неизвестностью. Это она, как сказать... Я не знаю, как сказать, человек, который неизвестен широкой публике, но сделал бесчисленное количество переводов. То есть все люди на свете вообще, которые жили в Советском Союзе, в России, они читали переводы ее. И при этом про нее никто ничего не знал. И Олег Дорман снял про нее серию, по-моему, 15 серий. 15-серийный документальный фильм, где сидит она и рассказывает всю свою жизнь. Это вот такое удивительное совершенно произведение. Его все-таки там 11 лет спустя показали по телевидению. Найдите, называется «Подстрочник». Есть книжка, которая просто в текстовом виде то же самое. И еще, кстати, сам Олег Дорман супер крутой чувак, и последний выпуск еще не поздно с ним, а вообще абсолютно рекомендую всем посмотреть, настолько тонкий и умный человек. Вот как удивительно сошли звезды, просто буквально на прошлой неделе выходит выпуск про Олега Дормана, и ты сейчас вспоминаешь цитату его, супер.
Да, вот такой вот невероятно смешные моменты бывали отсюда, и у нас очень много названий, слов, как это сказать, заимствованных слов перекочевало очень по-странному к нам, да, потому что вот у нас не было в Советском Союзе интернета, и переводили как хотели, и названия давали вот такие. В целом, к чему я все это веду? Мы уходим от темы или мы развиваем ее? Как тебе кажется?
Знаешь, я не знаю тему. Я не знаю тему, поэтому мы развиваем ее.
Да, мы просто уходим от темы аудиокниг или развиваем. Я вел к тому, что, представь, книга, оригинал, переложенный на русский язык, превращается в другое уже совершенно произведение, и потом еще его превращают в аудиокнигу. Или аудиоспектакль, если назвать так,
симулякр,
аудиокнигу. Почти. И это совершенно уже другое произведение. Ну, условно, я начал читать Аберкромби на бумаге в те моменты, когда я не мог читать. Я делал какую-то механическую работу, я включал себя, продолжал в аудиоформате. И тут я обнаружил, что представлял себе другими голоса. А я должен отдать должное. Должен отдать должное. Господи, лучше бы я в ударениях делал ошибки. Такому диктору, да, как Кирилл Головин или Головин. Тонкой красной нитью идут ударения через наш выпуск. Итак, была такая студия озвучки, возможно, существует. Я не знаю, сейчас в оригинале смотрю сериалы. Алексфильм. Алексфильм я обожал. Из-за того, что там есть просто гениальный диктор, которого я не помню, как зовут. И это не Кирилл Головин, потому что их там два. Второй, он озвучивал Фрэнка Галлагера в сериале «Бесстыжие» и Липа Галлагера. И он делал потрясающе разные голоса старика и молодого пацана. И вообще изумительный просто чувак. Я обожал смотреть именно в долгое время, когда уже перешел даже на английский. Я продолжал в этом переводе смотреть сериал «Бесстыжие», мой любимый сериал. Так вот,
Ну, иногда озвучка решает. Вот, да, ну, и я вот, не вижу ничего предосудительного.
Да.
У Кирилла есть паблик, кстати, ВКонтакте.
Да, я хотел сказать, есть, что да? Кирилл в студии в этой был мой нелюбимый голос, потому что он был обычный какой-то просто голос. И как-то меня вообще не особо вдохновлял. Я начал слушать Джо Аберкромби, первую книгу, как раз-таки в озвучке Кирилла Головина. Это он... Я не знаю, я слишком сейчас это, много воздуха набрал, сейчас мне хочется его похвалить. Угу. В общем, ты только давай. Говорил, что один... Как, напомни, как диктора звали, который ты не понял, что это был один человек.
«Самая легкая лодка» — Александр Быков.
Да. Потом я сразу вспомнил Сыендука. Помнишь его видео, где он просто сделал себе портфолийное видео, где он озвучивает всех персонажей Спанч Боба?
Да-да-да.
И если не смотреть на него, это потрясающие разные голоса. То есть Сыендук крут. И вот оказалось, что вот этот Кирилл не раскрылся в студии Алексфильм, потому что он потрясающе изображает вообще любые голоса. И чуть ли не про женские голоса у меня чуть ли не случился то же самое откровение, когда мне начало казаться, что женщина говорит. Хотя он просто делал интонацию, он говорил немножечко манерно. Но хрипло, грубо, басовито, тонко, вообще по-всячески он менял голоса. Супер. И не знаю, кто занимался режиссурой, я не подготовился этой книге, но... Кроме музыки фоновой, каких-то фоновых, там, если, например, стадион, где рыцарский турнир, там где-то звякает оружие, мечи, зрители аплодируют, шум толпы, и либо, как я уже сказал, где-то в столовой там звенят бокалы и так далее. Кроме этого, он на важные моменты, он или режиссер этой аудиокниги, добавлял звуки специальные. Если там кому-то во время пыток отрубает палец, то мы слышали такой звук, ну, то есть как звук топорика, который отрубает кому-то палец. Либо если кто-то что-то громко падало, или он что-то разбил, или раздался удар, и там этот звук появлялся. Это круто, и я втянулся невероятно, но начал понимать, что бы я подумал в такие моменты, где он делает звуки, знаешь, если ты видишь ГМ, как сказал герой, то, наверное, он сказал «хм». Соответственно, он правильно здесь озвучивал, но он озвучивал все равно на свой манер. Возможно, когда я читал бы книгу, я слышал не те звуки. И так
актерствовал, да, слишком?
Да. У меня вот так и получилось. То есть я начал слушать, и я понял, что некоторые герои у меня говорили не так, некоторые более бодрые были, не такие ватные, да. И в целом, ну, что мне оставалось? Я дослушал эту трилогию полностью в аудио.
Пришлось. Но я же подумал, если бы я был режиссером, я бы обязательно вставлял крик Вильгельма. Ты сказал просто про рыцарский турнир, и когда кого-нибудь протыкают, там на заднем плане. Это было бы очень смешно. Я бы все время так делал.
Круто, точно. А уверен, что кто-то так делал?
За 100%, это же известная библиотека.
Если кто-то слышал крик Вильгельма в аудиокнигах, пришлите нам. Это прикольно, я бы отметил.
Было бы круто, если кто-то его вспомнил вообще. Интересный момент вспомнил, не знаю почему, наверное, из-за Кирилла и его паблика ВКонтакте. Знаешь актера, который озвучивает Камбербатча? Ну, когда Шерлок появился на Первом канале, решили сделать дубляж, и там такой очень подходящий голос, очень приятный такой, бархатный, глубокий. Александр Головчанский актёра зовут, и он с тех пор стал, в основном, он дублирует Шерлока во всех фильмах, Бенедикта Камбербатча. Ну, а самый прикол, что он еще и аудиокниги читает, Конан Дойль, представляешь? И вот это просто мечта. Представляешь, сам Шерлок, как будто бы, полная иллюзия. Настолько уже произошло сращивание в голове образа и голоса, что есть иллюзия, что это Камбербатч или Шерлок, или как угодно, или Камбербатч в образе Шерлока читает вам рассказы про Шерлока Холмса. Вот это так тоже прикольный момент. Вот поищите, может быть, кому-нибудь это интересно.
Мой друг Александр Зверев, который занимается... записью аудиороликов, джинглов для подкастов. Кстати, в частности, он делает очень крутую музыку и сам поет и исполняет. У него частенько бывают запросы, чтобы какой-то известный человек читал ту или иную аудиорекламу. И если вы едете в машине и слышите какую-то там рекламу мебельного магазина, где диалог двух там людей, да? «Дорогой, нам нужен новый диван», знаешь, вот эта вот хрень. Иногда ему звонят и говорят, нам нужно, чтобы был у нас персонаж Брэд Питт, нам нужно, чтобы его голос был. И то есть он связывается с человеком, который всегда озвучивает Брэда Питта в фильмах, и у него заказывает аудиоролик.
Это почти Брэд Питт же. Но для меня актеры озвучки, актеры дубляжа.
У нас, как ты сказал, уже срастилось, да, его голос. Поэтому, если мы будем слушать, мы представим, что реально в аудиорекламе в этой Брэд Питт говорил, а не просто его.
Чума. Это очень круто, реально, у меня такое отношение к актерам именно. И я какой-то ролик смотрел научно-популярный на Ютьюбе, и там позвали актера, который Тора озвучивал, и он нарядился как Тор, представляешь, как косплеер. И был так здорово, не знаю, прям Тор, это же Тор, только, ну, менее красивый, чем Крис Хемсворт. Но все равно это был Тор, было прикольно.
Круто. Мы говорим об аудиоконтенте, и вот эта вот вещь, которая меня очень сильно смущает. Многие люди морщатся от аудиокниг. Почему они это делают? Я начал понимать, несмотря на то, что можно принимать аудиокниги как самостоятельную культурную единицу, то есть все, о чем мы перечисляем, все, что мы обсуждаем в нашем подкасте, да, мы любим кино, сериалы, книги, и комиксы, видеоигры и так далее, и настольные игры. И аудиокниги, они идут в один ряд, но это не книги совершенно. Так вот, можно не любить аудиокниги и понимать их ценность, но никогда не избавишься от вот этого модного очень чувства...
Пренебрежение легкого, да?
Нет, чувство FOMO.
Нет, имеешь в виду?
Fear of missing out. Я прослушал трилогию Аберкромби, я очень хотел... У меня физически нет возможности сейчас читать много книг, и, скорее всего... Много читать у нас с тобой не будет никогда уже времени, ну, до пенсии. Так вот, и, например...
До апокалипсиса. Если апокалипсис будет, то мы будем читать.
Да.
Новый перестанут, интернета не будет.
Я скачал себе в iBook «Террор», когда ты его мне порекомендовал. А это было на прошлый Новый год, по-моему, еще. То есть прошлой зимой ты рекомендовал, кажется, зимнюю книгу эту. Я, думаешь, начал читать? Нет. Ну, то есть, вот. И,
жди зимы, надо зимой читать обязательно.
Я почитал, я послушал Аберкромби, и у меня теперь постоянно мысль, а может быть, я не так бы воспринял книгу, когда читал бы ее сам. Может быть, мне не надоело бы, а я взахлёб, да, 3 дня слушал эти 3 книги, может быть, мне не надоело бы слушать эти голоса к концу, а может быть, я дольше читал бы, не знаю. В общем, теперь я никогда не узнаю этого. Вот это минус. Аудиокниг.
А у меня фома есть еще, когда я читаю по-русски, или потому что, во-первых, хочется в оригинале, а во-вторых, еще другие переводы. Я иногда. Вот с Дугласом Адамсом у меня была такая штука, потому что «Автостопом по галактике» существует, я не знаю, огромное количество переводов, и они все по-своему хороши. И нет идеального, представляешь? Я думаю, черт, неужели мне во всех читать? Ну, понятное дело, что лучше в оригинале читать. Или Набоков тоже, который, пока был жив, переводил свои собственные книги на русский язык с английского. А вот, например, «Бледный огонь» перевести не успел. Его жена перевела. Но говорят, что перевод нехороший, чем-то нехороший. Есть другая версия. И как мне выбрать между 2 переводами? Потому что говорят, что читайте по-английски. Все переводы... Вот у меня еще и от этого, представляешь, штырит.
Ты не помнишь актера дубляжа, который читал голос автора в фильме «Автостопом по галактике»?
Нет, так, ну, голос узнаю, а фамилию не помню.
Да, я пытаюсь найти. Рассказчик. Вот он, Геннадий Богачёв. Геннадий
Богачёв. Да, в оригинале Стивен Фрай.
Да, да. В фильме. И я-то, да, конечно же, «Автостопом по галактике» первый раз посмотрел, ну, еще не читал эту книгу. И я посмотрел, естественно, в дубляже, когда он вышел тогда еще. И у меня этот голос рассказчика, который как раз гид, ну, вот этот вот путеводитель, его голос, он настолько у меня врезался в голову, что когда я начал читать Дугласа Адамса, у меня в голове даже интонация была та же самая, когда
слушай,
я читал...
это неплохо. Это супер, прям. Представляешь, у тебя внутренний голос говорит голосом Богачёва. Офигеть.
А у кого-то голосом Стивена Фрая.
А у кого-то Мерзликина, это вот гораздо хуже. Скажи что-нибудь голосом Мерзликина.
Нет, обожаю. Я без, это так не смогу. Надо
не можешь готовить. Без подготовки. Ну ладно. Нужно 5 раз «Бумер» посмотреть подряд, чтобы...
Да. Про аудиокниги. Аудиокниги некоторые люди слушают, но до сих пор не слушают подкасты. И говорят, что какие-то подкасты, как можно слушать? Я лучше включу на Ютубе, да, вот этот вот вечный вопрос, что у вас нет видео в подкасте? Нет, я его не буду слушать. Ну, с этим мы сталкиваемся постоянно. Наши друзья, если кто не знает, родственники, не слушают этот подкаст, который вы слушаете вы сейчас, потому что у нас нет видеоряда, который они, скорее всего, оплатив подписку премиум на Ютубе, свернут...
Выключили
бы. Да, и будут только слушать. Скажем так, Дудю не обязательно видеоряд, да, там редко случается что-то интересное визуально в интервью, но из-за видеоряда он забивает на качество звука, иногда у него невозможно слушать. Нужно смотреть, как рот открывается, чтобы понять, что там говорят. Ну, это я уж придираюсь как подкастер. Так вот, и вот этот весь феномен, этот весь... Нет, феномен — это...
Я говорю феномен обычно.
Феномен явления, феномен человек. Так, весь этот феномен, наверное, блин, я пытаюсь выяснить, с чем мы же анализируем тут, да, различные направления массовой культуры. С чем вообще связано категорическое отторжение некоторых вещей, таких как подкасты, да, людьми, и бурное принятие таких вещей, как Clubhouse.
Это очень странно. Знаешь, я бы понял, если бы то и то воспринималось штыки, потому что у людей, у многих есть травматический опыт участия в различного рода совещаниях, понимаешь? А это бесконечное балабольство, и абсолютно оно бесплодное. Ну, то есть это просто...
Но мы же любим с тобой побалаболить, да? Тоже?
Мы с тобой любим это удовольствие, а вот когда это некая такая... Ну, другие обстоятельства, понимаешь? Не всем это нравится. Возможно, есть такой налет, что это какая-то пустая трата времени, безрезультатно. Возможно. Я просто пытаюсь понять, в чем же дело. Потому что, на самом деле, аудиоконтент... Мы, конечно, такие с тобой прогрессивные. В 2021 году рассказываем, вот, аудиоконтент сейчас очень популярен, выходит на лидирующие позиции, да, наряду с визуальным контентом. Но нужно понимать, что, конечно же, количество людей, которые слушали условные аудиокниги, аудиоспектакли в прошлом, оно было значительно больше. Да, потому что даже в советские времена это было гораздо
потому
более.
Потому что было меньше видеоконтента.
Да, были сказки на пластинках, как там, да. Что угодно.
Да. А, я забыл сказать.
У тебя были они тоже наверняка, да?
Да, я забыл сказать. Я же хотел упомянуть, да, мы просто свернули. Я когда приобрел диск Стругацких, вот этого аудиоспектакля, сразу же у меня случился флешбэк в детстве, где на пластинках я слушал сказки и «Бременские музыканты», и все такое. Это были специально поставленные спектакли, не просто записанные дорожки с мультиков.
Специально,
100%. Да, там, и там были даже уникальные аудиокнижки, такие аудиоспектакли, конечно, у которых не было базы такой, как вот «Бременские музыканты», да, была там книжка, мультик, и потом решили сделать еще пластинку. Нет, там были специальные какие-то пластинки, где супер-кроссоверы мультипликационных персонажей, не помнишь, мультипульти или что-то такое было, там, где вообще намешаны были все, там, от Карлсона и так далее, но не веселые человечки, я не путаю. Ну, в общем, это было...
Веселые человечки — это мой любимый, да, кроссовер.
То есть это был уникальный контент. Да, да, абсолютно ты прав, конечно же, аудиоконтент люди потребляли много. А было ли такое?
Ну да, даже подкасты, ребята, потому что я человек пожилой, я как раз застал начало развития подкастинга в России, когда Василий Стрельников создал Russian Podcast, our pod site, и на котором люди стали заливать свои подкасты. И все. И кстати, я, знаешь, вспомнил сегодня, что самым популярным подкастом, кроме Big Podcast, который Василий Стрельников вел, был «Сиськи-письки-шоу» от двух радиоведущих. Там вообще очень много радиоведущих было, в том числе и сам Василий, кстати говоря. Uh-huh. Они вот сразу бросились делать, потому что это их профессия и так была, и они по кайфу записывали подкасты. Просто этот подкаст, который я упомянул, он как раз посвящен был сексу, и ничего не изменилось с тех пор. Да, прошло 20 лет, и все равно самые популярные подкасты касаются отношений, так или иначе. Это все было. Были даже конференции подкастеров, подконы, так называемые. И просто так немножечко затухло, а потом снова возродилось, и нам кажется, что этого не было раньше. Ребята, это уже давным-давно все существует. Да. И сейчас набирает силу просто обороты из-за интернета.
Да, если более прогрессивные страны брать, я просто хотел упомянуть, что не нужно забывать, что подкасты как слово появилось, конечно же, после изобретения iPod'а. Да, раньше это называлось совершенно по-другому. Но в США-то они существуют там с 70-х, если не с 60-х. У меня ощущение, что на пластинках у них были подкасты. Ну, аудиопередачи, наверное, их называли... Как их могли называть?
Сложно сказать, вот мы с тобой уже вели этот разговор, но, видимо, просто в силу недостатка, да, культурного бэкграунда, я не могу точно сказать тебе. Да, вот, ну, подкастом, конечно, стали называться именно вот эти файлы отдельные, да, которые можно было бы публиковать в интернете, и действительно, это по аналогии с бродкастинг, да, с радиовещанием, появился подкастинг именно в результате деятельности компании Apple. А как это раньше называлось у них, черт его знает.
Надо будет узнать, В следующем выпуске скажем. Угу.
Обязательно.
Да, но
или нет. Или сами загуглите.
Но знаешь, ты так сказал, что вот мы тут рассуждаем про взрыв аудиоконтента в 2021, а на самом деле он был и раньше. Так, ну, тебе не кажется, что это правда сейчас, взрыв аудиоконтента?
Ну, да, в нашем мире с тобой, да, это точно. То есть он в определенных как бы сферах абсолютно точно.
Ну, конечно, если человек аудиокниги слушает уже последние там 20 лет без остановки, а Клабхаус до него так и не добрался, да, скажем, и подкасты, то он, возможно, скажет: да вы чё, я как бы, у меня ничего не изменилось. Но я говорю про какую-то...
Да, но безусловно, безусловно, что определенная часть, активная часть интернета была в последнее время взбудоражена, да, растущей популярностью социальной сети Clubhouse и появлением приложения Stereo. Я думаю, ты лучше об этом расскажешь.
Так, а нам про Clubhouse, наверное, можно не говорить. Мы в прошлом выпуске про Илона Маска как раз говорили, что социальная сеть, в которой была возможность только голосом что-то говорить, без возможности отправлять текст и изображение, она существует уже год, а взорвалась сейчас из-за эффекта Илона Маска. Но параллельно еще много аудиосетей таких существовало, и... Все начали потихоньку перенимать сейчас, но самый такой яркий пример — это Stereo. Если вы слушали наш подкаст про Илона Маска, мы его как раз проводили живую запись в эфире соцсети Stereo. Это нельзя назвать соцсетью, это просто такой сервис для эфиров. Там два человека могут соединяться, и остальные слушать. То есть мы там не можем подключить к разговору еще одного человека. Пока. Наверное, это все появится вскоре у них. Но в целом, я к чему?
Stereo... Все превратится в Clubhouse опять. Ну, Zoom, да. или Stereo, Discord.
Stereo, Clubhouse. И взрыв Clubhouse подстегнул другие соцсети. Twitter начал, позволил возможность там людей в комнаты объединяться, где они будут болтать. Instagram вводит в прямых эфирах сплитскрин теперь на несколько человек, не на двоих. То есть все потихонечку все у всех перенимают.
То есть все движется, по-твоему, именно в сторону аудиофикации так, некой, да? Чтобы это конкурирующим каналом информационным стало.
Возможно.
Я, в принципе, понимаю, почему это. Why not? Да? Это второй по, так сказать, популярности, хотел сказать, по проводимости информационный канал у человека, да, после зрительного. Уши все время свободны, когда ты едешь на машине, собственно, этим... Поэтому радио популярно до сих пор и так далее. Много дел, вот ты можешь много дел говорить, говоришь все время, что много дел можешь делать параллельно, слушая подкасты, например. Я такой способностью не обладаю, и уж точно уверен, что мало кто может смотреть Дудя и при этом что-нибудь делать полезное.
Ну, порубить салат ты можешь, пока ты слушаешь подкасты?
Ну, слушать в полуха, да, а полглаза так смотришь. Если... А вот если слушаешь, да, то это возможно.
Я вообще про аудио, да. Ну, в принципе, и Дудя как бы можно и смотреть тоже.
А так как все сражаются за наше внимание, естественно, что корпорации такие, погодите, у них еще уши не заняты, сейчас мы будем везде. Сейчас мы им рекламу будем вообще во все вставлять, в сны скоро будут интегрировать.
Да, давненько не было рекламы у нас в подкасте. Если что, мы готовы. Можете прорекламировать свой продукт у нас. Так, что произойдет? Это уйдет на второй план или станет как-то... Ну, у нас же не ушел на второй план там текст, когда появилась возможность картинками обмениваться в сети, правильно? То есть и каких-то...
И да, и нет. Ну, конечно, мы читаем больше, чем люди прошлого, но при этом мы стали меньше читать длинных текстов. Ну, в принципе, текст, слава богу, никуда не делся.
Опять же, твой аргумент работает. Люди, которые до этого читали длинные тексты, они не перестали читать длинные тексты.
Да, думаю, нет. Думаю, не перестали. Я думаю, что это фоном будет еще... Просто теперь еще одна штука.
Я просто думаю, что присоединились люди, которые раньше не юзали ничего в интернете, потому что был только текст, и они теперь присоединились, такие, о, тут еще и картинки, и начали, да, а теперь появились люди, которые избегали всего, и они любят только потрепаться, и вот аудиоконтент для них. То есть какой там текст, я не умею писать без ошибок, да, но зато я коуч, спикер и так далее, ветеран Клабхауса и так далее.
Ветеран Клабхауса, да, уже столько языков стер в этих дискуссиях. На самом деле я вообще зашел, у меня мое субъективное мнение, что чуть-чуть поостыл интерес у людей, меньше комнат просто, меньше интересных комнат.
А как ты определяешь, что их меньше...
Я вот подписался, да, там на кучу людей разных интересных, и, соответственно, я вижу комнату, которую они создают, а они что-то их перестали создавать.
Ну, просто я не сижу теперь раз там в неделю, чекаю календарь, ну, может, два раза в неделю захожу, смотрю там список, и календарь-то он не пустеет, только полнится. Там,
да, но это скорее стало более структурировано, понимаешь, был же, да, как лихорадка, как на Клондайке писал Пелевин в свое время. То есть это было вот так хаотично, все время комнаты, каждый день какие-то звезды, селебрити, медиа-персоны. А сейчас как-то в более плановом режиме. То есть это еще очередная социальная сеть. Вот запланировали на эту неделю вот такое мероприятие. Заходите, послушайте. Мне кажется, вот в таком виде это и будет существовать без ажиотажа вот этого нездорового Там Денис Семенихин что-то вот тоже раз в неделю какие-то мотивационные штуки рассказывает. Вот это то, о чем ты сказал как раз, да, лайф-коучинг и все такое, вот это любим потрепаться. То есть ты вряд ли что-то для себя почерпнешь там, но вот это такую форму приобрело, потому что это проще всего сделать. Я думаю, что таким людям и лайф-коучам, для них эта площадка прям идеальна.
Угу.
Я особо энтузиазма не разделяю. Но для меня Clubhouse скорее уже умирает, но при этом я признаю, что аудиоконтент никуда не денется, и он будет очень важное значение и важную роль играть в наших жизнях, я думаю, еще очень долго.
Да.
То есть радио никуда не делось, понимаете, ребята, радио.
Вот что с радио, мне вообще непонятно. Дело в том, что я радио не особо слушал и не слушаю, то есть и аудио потребляю только в виде аудиокниг редко и в последнее время только начал, и в подкастов. А радио у меня, во-первых, его негде было слушать, а когда была машина, я там слушал музыку, потом сейчас снова в автомобиле. Если я слушаю радио, то наверняка я только слушаю Comedy Radio, а слушаю я его из-за записи стендапа и миниатюр и так далее, да, которые там транслируют. А это, по сути... Ну, не совсем радиоформат, да, то есть как классический радио.
Не про радио нужно отдельно говорить. Во-первых, ты не совсем типичный, конечно, радиослушатель.
Вообще не радиослушатель. Еще
забавный момент, что в 80-х годах появилась песня «Video Killed the Radio Star». Да, уже хранили в 80-х годах радио. Думали, ну все, кто будет слушать это? И все равно оно никуда не умирает, никуда не девается. Конечно, в основном, я думаю, это водители. При этом я слышал, да, что рекламные бюджеты, конечно, сокращаются на радиостанциях, увы, потому что конкуренцию приходится вести, в том числе и с нами, да, в том числе и с подкастерами и так далее. И вообще там можно ютубчик даже в sound-only режиме, да, включить и слушать какое-нибудь интервью очередное, дудевское, или что-нибудь поинтереснее. Ну, я не думаю, что умрет. Вот в чем дело. И музыка, кстати говоря, тоже... Тоже никуда не девается. И все, что в радиоротации, тоже популярно. Ну, все просто видоизменяется, мутирует, но радио не умирает. Что-то хотел про радио ничего интересного сказать. Я услышал пиратские радиостанции, всем рекомендую. Очень нравится. Представляете, есть до сих пор люди, которые, во-первых, это делают, и самое главное, есть люди, которые это слушают. Ну, потому что это какое-то особое взаимоотношение, понимаешь, какой-то коннекшн, необычная связь такая создается с... Потому что ты слушаешь с большим количеством людей одновременно. Это очень интересный опыт.
Но вопрос про аудиоконтент, я не знаю даже, каким боком дальше ставить. Будем наблюдать за ним. Но это факт. Присмотритесь, прислушайтесь. Кто-то слушает подкасты, там, избегает всего остального. Это круто. Интересного много для себя можете открыть. Странно, да? Вот я не могу посоветовать сейчас людям, которые не потребляют аудиоконтент, посоветовать.
А почему
потреблять?
А
знаешь,
я могу.
Почему?
Нет, а я могу.
Нет, у меня нет возможности.
Еще время, еще больше времени будет тратить.
Нет возможности посоветовать, потому что я сейчас веду аудиопередачу, они ее не услышат, понял? Ну, то есть...
А, красава. Да, я понял, да. Просто я что-то похожее где-то слышал. Такой же парадокс.
Парадокс этого я называю парадоксом велосипедного замка. Мне нужно было купить замок на велик. Но чтобы его купить, мне нужно было пристегнуть как-то велик возле магазина велосипедных замков, чтобы его не украли. Я, кстати, рассказать, чем кончилась-то эта история? Я узнал, что в торговых центрах, где есть магазин, в котором продаются велосипедные замки, обязан меня пускать вовнутрь торгового центра с велосипедом.
Ничего себе, интересно. Продуманное правило.
Можете козырнуть охраннику.
Да-да. Подкаст хотел сказать, что моя мама не слушает наш подкаст, но слушает «Медузу» или там либо «Голову землекопа», там, Илью Колмановского, да, еще какие-то. Эту четверикову я забыл, как ее зовут, Настя, да, если не ошибаюсь. Алена, неважно, never mind. Про искусство.
Для пацанчиков.
Да-да-да, Ольга вообще. Не знаю, в общем, какой позор, не смог вспомнить, как зовут Настю Четверикову. То есть для любых возрастных аудиторий, для всех людей есть подкасты. Вот это, конечно, удивительно, что они... Для меня, правда, удивительно, что они проникают везде-везде. Даже мама моя слушает.
Я, наверное, может, подборочку напишу своих любимых подкастов.
Своих любимых,
но,
да?
Но, опять же, у меня есть подкасты, которые я слушаю, но я их не смогу сейчас порекомендовать, потому что это, например, подкасты, которые такой накопительный имеют эффект. То есть, например, сейчас их не начать с нынешнего, а не актуального момента слушать.
Это сериал как будто бы, да?
Да, да. Мы же сейчас с тобой ссылаемся на некоторые вещи, которые были в прошлых выпусках. Возможно, некоторые слушатели новые, начав с этого выпуска, подумают, что вообще, кто... а кто, те, кто нас уже слышал, им приятней. Так что я, ну не знаю, передач много, вы можете найти под себя подкаст просто по поиску ключевых слов. На Apple вообще удивительным образом расшифровывает тексты. Если ты гуглишь, вбиваешь в поиск в подкастах на айфоне какое-то слово, и оно не фигурирует в названии выпуска, то, но один из ведущих это слово говорил в каком-то выпуске, тебе этот выпуск подскажут. Представляешь, я недавно об этом узнал. То есть у нас в названии не будет Аберкромби, но если кто-то будет искать подкаст про Аберкромби, он наткнется вот на этот выпуск нашего подкаста.
Будущее наступило.
Да. Ребята. Про Аберкромби можно я тогда порекомендую книгу? Потому что раз уж я про нее говорил, я должен рассказать, о чем
конечно.
Она вообще.
Еще расскажи про эпиграф. У нас же есть, ребята, у нас есть ламповый уютный чатик в Телеграме, куда мы всех зовем и рады будем видеть всех. И Андрей туда присылает эпиграф к одной из книг, написанной Иосифом Бродским. Представляете, как круто.
Да, то есть американский писатель Джо Аберкромби, он использовал Бродского, цитату Бродского как эпиграф к военному темному фэнтези. Можете себе представить?
Нормально, да?
Да.
Я испытываю неправильную, непонятную мне гордость почему-то. Не имея никакого отношения к успеху и популярности Бродского за рубежом, почему-то испытываю какое-то удовлетворение.
Так, о терминологии сначала. Темное фэнтези, ты слышал наверняка такое, когда говорят темное фэнтези.
Да, да, да.
У меня всегда был вопрос. Я, во-первых, большой противник этого названия, потому что, во-первых, я не знаю ни одного светлого фэнтези, не знаю. И что назвать вообще светлым фэнтези?
Светлое фэнтези? Макс Фрай?
Возможно, книга Толкина — это светлое фэнтези, но фильм, экранизация — это, блин, темное фэнтези.
Не-не-не, Толкин, ты чё?
Это фильм, страшные орки, убийства, мрачняк, ну и так далее. Так вот, все говорят, яркий пример темного фэнтези — это Джордж Мартин. Джордж Мартин, да уберите оттуда этих драконов, в целом это такой, как это сказать, исторический роман, да?
Исторический роман, хочется все время сказать, да, почему-то.
Так вот, представь мир, похожий очень на Вестерос, где есть север и северный народ, где есть чувак, который объявился королем севера и хочет захватить серединные земли. А также есть южане, которые больше похожи на какие-то турецкие народы и так далее.
Я думал, на реднеков.
Да, это как будто дарнийцы из «Игры престолов», да? И они наступают на серединные государства с юга, из севера. Одновременно идет война. Здесь есть и история, которая произошла не так давно, там, скажем, лет 50 до, или там 30 до событий книги, но которой никто ничего не знает, а параллель, да, с «Игрой престолов». Секретик, кто кому кем там придется и кто будет бастардом там короля, здесь также присутствует.
Кто чья тетя?
Очень, так. Очень похоже все. Здесь параллели огромное количество. Он не скрывает, что вдохновлялся, но представь, на это кто-то, может быть, такой капризный сноб скажет, блин, это повторение и так далее. Но на самом деле совершенно иной взгляд, потому что здесь очень-очень-очень про людей, именно про персонажей. Это вся история. Даже не могу сказать, как описать. В общем, просто пару я самых ярких персонажей. Здесь есть бывший герой войны, которому 35 лет, но лет 8 назад он попал к этим южным племенам в плен, провел у них 2 года, и оттуда вышел калекой. Это человек, у которого перекошенное лицо, шахматами нет зубов, его пытали, ему удалили там зубы сверху и снизу, чтобы там, где нет сверху, снизу он был и так далее. Понял, чтобы он не мог есть больше нормально. Ему там переломали, сращивали, снова ломали кости у него. Он больной, хромой, гадкий, очень неприятный персонаж, но очень остроумный и круто плетет интриги. Ага, неприятный, гадкий, плетет интриги, остроумный. Тирион, да? Это такой своеобразный Тирион у Аберкромби. И самый интересный...
А тот, кто его пытал, это прям Рамси Болтон отдыхает, прям как будто
да,
такой ужас ты описал.
И он здесь очень много рассуждает с тонким таким юмором и сожалением о том, как он ценит положение лежа,
Вот почему, как ты хотел закольцевать про спину мою.
Тебе понравится этот персонаж точно. Как он...
А мне теперь нравится Леонид Горбовский. Помнишь Леонид Горбовского из цикла «Братьев Стругацких. Полдень 22 века»? Это такой астронавт, суперуважаемый человек на планете вообще, в галактике. И он, первая фраза, которую он произносит, куда бы он ни заходил, можно я лягу? Потому что он в космолете в своем все время в скрюченном состоянии, и он говорит, можно я лягу? И все время ложится. Вот теперь я и Горбовского полюбил сильнее.
В целом, просто хочу порекомендовать. Да что, я не могу, как можно рассказать? Там есть сюжет, и
не знаю.
Он...
Ну ты мне продал на моменте, что он стал ценить вложителя.
Да-да-да. Там есть неплохая интрига и так далее, и все это фэнтезийно, кроваво, жестко, и вообще там есть и предательство, и обман, и невероятные там повороты, и в целом хорошее, качественное фэнтези, и последнее. Эффект, который произвела на меня книга, после того, как я 10 лет смотрел «Игру престолов» и научился фэнтези визуализировать именно в том виде, в котором мы видели на HBO.
У тебя уже у меня подняли планку твоего воображения, да? То есть теперь ты представляешь супер HD такое.
Да, да, у меня в голове, во-первых, мир был очень похож на Вестерос, и я... Очень хочу теперь сериал по этой трилогии. Вот прям очень хочется посмотреть, как это будет выглядеть. Я практически этот сериал в голове посмотрел. Хотя я только слушал.
Да, я думаю, тебе не нужно. А то ты разочаруешься. Как говорил Шелдон Купер, лучший графический процессор — это наше воображение. Лучше, чем ты представил, это уже не получится. Угу. Есть такой, да, риск разочароваться, потому что вдруг у них не будет такого бюджета, как у «Игры престолов», а ты уже все в голове посмотрел.
Как, на, скажем так, мета-уровень в своем роде выходит Беркромби. Дело в том, что у Мартина довольно классические герои в «Игре престолов». Это, ну, такие... скажем так, архетипичные персонажи, и мы наблюдаем у них особый рост на протяжении, да, если говорить про Джейми и, ну, про, вообще про всех. Здесь же у нас подборка, как из компьютерной игры. У нас есть маг, его подмастерье. У нас есть рыцарь, который там на турнирах сражается. У нас есть вот этот вот инквизитор злобный, который плетет интриги. У нас тут подборочка героев, которые отправляются в путешествие как бы за кольцом. Ну, как бы выкидывать кольцо, но тут забирать.
Ну, другое дело.
Да, и с ними лучник, девушка там, южанка, которая очень прыткая и так далее. Так вот. А, и сильный чувак, у которого есть рейдж-мод, который в берсерка превращается. И, казалось бы, это такой очень штампованный набор архетипичный, который вроде бы везде есть, но они все... совершенно не такие, как можно себе представить. То есть, если девушка, лучник, южанка, это не красавица или как Леголас, да, это полностью там воздушное создание или как Хоукай. Нет, это дикая, вонючая южанка, которая ненавидит всех, хамит, грызется и так далее. Если чувак, у которого есть рейдж-мод, вот этот, который как Халк, но он действительно как Халк, он боится себя за то, что он может убить и друга, будучи в этом состоянии и так далее. И маг вроде типичный Гэндальф здесь, но он свою там плетет какие-то интриги, мы не знаем вообще, хороший он или плохой, или что произойдет и так далее. В целом он все вывернул наизнанку здесь.
Да, то есть шаблоны не порвал, но надорвал чуть-чуть.
Надорвал, да. Приятно очень. В общем, я доволен.
Классный был мультсериал, помнишь, «Ugly Americans», и там тоже все мыслимые магические существа присутствовали, и там был один из главных героев, я не помню, Мерлин, он не Мерлин, по-моему, Мерлин. И
коллега по работе,
вот это,
да,
тоже. Да-да-да, вывернутый наизнанку Гэндальф просто. Очень смешно. Он такой засранец, он все время использует свою магию только себе во благо. Потрясающий персонаж. Как же его зовут-то, черт подери, я забыл. Леонард Пауэрс его зовут, да. Но он выглядит как Гэндальф. Но вот я почему-то сразу представил себе такой говнистый маг. Какого бы мага мы еще не видели? Вот такого мага не видели.
А, да, я забыл сказать. Здесь маг, не маг, он еще выглядит не как маг. То есть там как персонажи говорят, что они видят лысого, накачанного, бородатого деда. Коренастого и загорелого. То есть
это магия.
И он говорит передо мной, то есть там персонаж его видит первый раз. Он говорит, я видел совершенно не мага. То есть я шел к магу, а вижу перед собой, то есть буквально такого вояку.
Это чары. На самом деле он был худой дед. Мышцы накачал себе при помощи магии. Прикольно, слушай, звучит очень интересно. Не обошлись мы без рекомендаций, даже в таком выпуске. Но это классика.
Ой, ну я так, я под впечатлением просто еще до сих пор. Буду читать еще Аберкромби. Хороший писатель. А вам?
Ой, написал-то он много, ребята.
Ну, смотрите, я сразу скажу. Есть трилогия, длиннющий. Вот эта трилогия. И он не остановился первый на закон. Этом. Он решил в этом мире написать трилогию, но немножечко в постиндустриальном мире. То есть спустя там сколько-то, там век спустя, допустим. Я не помню точно, я еще потому что не читал. В этом же... То есть представьте про Вестерос только через 100 лет. Что же там произойдет? Интересно, да, посмотреть продолжение «Игры престолов». Вот. И он новую трилогию написал там. Ну, есть несколько книжек.
А у него все книжки, я понял, они вложены. У него есть цикл «Земной круг». И внутри него уже входит трилогия «Первый закон». Потом есть отдельные какие-то книжки. Да. Потом внутри там входит трилогия «Эпоха безумия». Еще, понимаешь, там все время вложенность какая-то.
И... Ну, не совсем. Вот эта трилогия. А вот
«Море осколков» — это отдельная, да, история?
Да, и а несколько там прям книжек почему-то. Отдельных, которые происходили параллельно, такие в боквеллы этой трилогии. Угу. И вот уже «Эпоха безумия» — это как раз новая трилогия, там, годы спустя.
Новая трилогия,
да.
Понял.
Он решил там промышленную революцию устроить в этом мире. Интересно вообще посмотреть на Вестерос. Было бы, например, когда у них начались наконец технологии развиваться, да, когда их церковь там перестала сдерживать. Но произойдет ли это после
финала? По идее, магия должна была бы отмирать, как в мультфильме Onward.
А, вот еще
одна. Они стали развивать технологии.
Вот еще одна
магию забросили.
Да, в «Игре престолов», скажем так. Никто не верит в драконов, хотя они были сравнительно недавно, да, и кто-то там их помнит. Но все говорят, что это миф. И кто-то там верит только те, кто видел там драконьи головы, которые лежат там в подвале в Королевской гавани. А здесь...
Как «Властелин колец», кстати, да. Там же тоже драконы давно не видели.
Ну да, там а здесь уже, не верят в магию. То есть здесь как здесь больше на «Звездные войны» этим похоже. В «Звездных войнах» прошло очень мало лет спустя трагедии с джедаями, и все уже говорят, да что это, сказки, это какой-то орден магов.
Легенды,
там,
да.
А прошло-то там на самом деле сколько лет? 20? Ну, типа, сколько Люку Скайуокеру? Вот.
Так это просто и так всегда полулегендарный характер носил всей истории про джедаев. То есть некоторые население галактики, люди галактики вообще не верили никогда, собственно.
А здесь вот так с магией. То есть в этом мире никто особо не верит в магию, а она еще и вырождается. То есть сами маги говорят, что сейчас уже что-то ощущается не так.
Да, на все это похоже прям сразу одновременно, но прикольно все равно.
И уникально.
Даже радость узнавания, да, каких-то культурных вот этих классических
Причём,
ходов.
Причем ты знаешь, насколько круто, вот Сапковский в свое время хотел вот эту радость узнавания привнести в своего «Ведьмака» и в цикле книг, и он очень переборщил с пародийностью. То есть у него там есть Белоснежка и семь гномов, но это не Белоснежка, там это персонаж-женщина, и у нее там было семь бойцов, которые с ней ходили. То есть вот на такие...
Семь бывших,
да,
семь злых бывших.
Потом «Красавица и чудовище» у него там есть одна из повестей, где Геральт спасал, ну, в общем, девушку.
Я
от
понимаю,
какого-то
медведа.
Иногда
это, чел иногда
медведа
это здорово.
Свина. Вот.
Да.
И он переборщил. Он переборщил, Сапковский, с пародийностью. А здесь ты узнаешь, но свой мир уникальный вообще получился прям...
Круто.
Да. Я очень много уже. Я тоже переборщил, как Сапковский, с этим Аберкромби.
С восхвалением. Угу. Ну, я думаю, что нас наверняка слушают любители фэнтези, которые... еще не слышали про Аберкромби, они такие: «Оу, я знаю, чем займусь в ближайшие дни».
Да. Напишите нам, если что, в чат или просто в комментарии.
Да, если прочтете, Андрею, я думаю, будет очень приятно узнать, что это по его наводке вы для себя открыли нового автора.
Да, кстати, если кто-то уже слышал или читал Аберкромби, есть на DTF неплохая статейка от одного читателя, который очень критично отнесся. Он сказал, это хорошая книга, но у нее есть вот такой вот перечень, и написал огромный лонгрид из минусов этой трилогии. И я согласился со всеми минусами, но после этого мне не перестала нравиться эта книга. То есть я согласен, там нет вот этого, да, я согласен, там нет этого и этого, но, тем не менее, это очень крутая книга. Вот даже так бывает, представляешь?
Класс. Легко представляю, да? Особенно если что-то полюбил, так вообще все что угодно простишь.
Да.
Любые недочеты.
Тихоокеанский рубеж, как вам, а?
Лучшее кино, великое.
Да.
Так. Аниме смотреть не буду, правда. Да, я думаю, все. Как говорится, заболтались.
Да, говорится в подкастах так.
Как говорится в некоторых подкастах.
Все, подписывайтесь на нас в Clubhouse. Пока-пока.
Всем пока.